Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том, март 1917 года, январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Мы продолжаем чтение главы 51 «Отношение русских царей к церкви». О каком же «преобладании» в кавычках государственной власти в Церкви Христовой можно говорить в применении к России? Каким глубоким слоем греха, каким непостижимым затмением были окутаны те русские люди, не исключая и иерархов церкви, которые не прозревали за внешним покровом кротости и смирения величавого облика святого царя, его ума облагодатственного, прозрачной чистоты его души, его пламенной веры, его горячей любви к русскому народу. Наш царь был одним из величайших подвижников церкви последнего времени, подвиги которого заслонялись лишь его высоким званием монарха. Стоя на последней ступени лестницы человеческой славы, государь видел над собою только небо, к которому неудержимо стремилась его святая душа, тяготившаяся этой славой, желавшая сбросить с себя и корону, и царскую порфиру, и уйти от мира, чтобы всецело отдаться служению одному только Богу. В четвертой книге «Луч света» периодического издания Винберга на страницах 393-394 помещена коротенькая статья господина Потоцкого под заглавием «К материалам новейшей истории». Статья эта до того знаменательна, что мы приводим ее целиком. Цитата. «В зиму 1904-1905 года, — пишет Потоцкий, — в покоях петербургского митрополита Антония Ватковского имел место следующий случай, достойный занесения его в аналы истории. Сообщивший мне его свидетель состоял в то время студентом Петербургской академии и, по рекомендации академического начальства, был привлечен к работам по приведению в порядок библиотеки митрополичьего дома. В конце каждого рабочего дня студент должен был являться к митрополиту с докладом о результатах своей дневной работы по разборке книг. Так было и в тот памятный для него день, когда он вошел в комнату, где ежедневно докладывал о своих изысканиях в богатом книгохранилище. Увлеченный успехом своих занятий в тот день, он не обратил внимания на то, что митрополит находился не один, и с жаром приступил к докладу, хотя и заметил, что митрополит был не в скуфейке, как обыкновенно, а в белом клобуке, который он надевал лишь в официальных случаях. Студент был очень удивлен тем, что митрополит, обыкновенно с интересом слушавший его доклады, на этот раз сразу прервал его словами: «Потом расскажете. Разве не видите, что у меня гости?» Тут только студент заметил сидевших против митрополита офицера и даму. Однако, считая свой дневной труд в книгохранилище особо выдающимся по результатам изыскания, он рискнул еще раз привлечь внимание митрополита на свой доклад, но на этот раз был строго остановлен. «Вы не узнаете, кто у меня?» На лице студента ясно выразилось недоумение. Тогда митрополит добавил: «Неужели не узнаете? Это их величество, государь и государыня». Молодой человек крайне смутился и, раскланиваясь, растерянно произнес: «Очень приятно». Радостное лицо юноши выдало, однако, волновавшее его чувство умиление при виде царственной четы в такой обстановке. Государь и государыня переглянулись и, улыбнувшись, ответили на приветствие. Вслед за тем митрополит встал, повернул студента за плечи кругом и, направляя его к двери, сказал: «Идите, после расскажете». Конечно, этот приезд государя к митрополиту вызвал большой интерес среди постоянных обитателей митрополичьего дома, и, разумеется, все стали быстро доискиваться причин этого посещения. Оказалось, что государь приезжал просить благословения на отречение от прародительского престола в пользу недавно перед тем родившегося наследника цесаревича Алексея Николаевича, с тем, чтобы по отречении постричься в монахи в одном из монастырей. Митрополит отказал государю в благословении на это решение, указав на недопустимость строить свое личное спасение на оставление бескрайней необходимости своего царственного долга, Богом ему указанного, иначе его народ подвергнется опасностям и различным случайностям, кои могут быть связаны с эпохой регенства во время малолетства наследника. По мнению митрополита, лишь по достижении цесаревичем совершеннолетия государь мог бы оставить свой многотрудный пост. Этот случай ясно показывает, как чутко и проникновенно сознавал государь-император Николай Александрович все непомерно трудные условия своего царствования, при которых венец мономахов становился терновым венцом. Конец цитаты. Вскоре после описанного случая государь-император сделал и другой раз попытку принять иноческий сан, но тоже неудачно. Об этом последнем факте, какой передаю по рассказам иерархов и других лиц, у меня сохранились такие воспоминания. принимая депутацию духовенства в лице его высших представителей, ходатайствующих о созыве Всероссийского собора для избрания патриарха, государь-император спросил, имеется ли у иерархов намеченный кандидат на патриарший престол. Этот вопрос озадачил депутацию, какая ни была к нему подготовлена. После некоторого замешательства последовал отрицательный ответ. Тогда Его Величество осведомился у депутации, согласились ли бы иерархи, чтобы на патриарший престол государь-император выставил бы свою собственную кандидатуру. Произошло еще большее замешательство, а на вопрос государя последовало гробовое молчание. Государь духовным оком своим прозревал ту политическую подоплеку, какую скрывала за собой идея восстановления патриаршего чина в России, особенно в предреволюционное время, когда среди ее апологетов были и иерархи неустойчивые в своих политических убеждениях, и враги церкви, домогавшиеся разорвать и ту ниточку, на которой в последнее время держались отношения между церковью и государством. Теперь об этом времени уже забыли, а между тем нужно только вспомнить, как ратовали за восстановление патриаршества те самые люди, какие уже тогда видели в лице Антонинов и Евдокимов своих кандидатов на патриарший престол. Если бы иерархи, защищавшие интересы церкви, не связывали восстановление патриаршества с созывом собора, который по условиям политического момента легко мог превратиться в земское собрание, где общее согласие на добро обычно сменяется согласием большинства на зло, а предоставили бы самодержавной власти помазанника Божия возвести на патриарший престол достойнейшего, то возможно, что Россия имела бы давно своего русского православного патриарха и давно бы осуществила принцип «Nullum regnum sine patriarcha staret». Такой патриарх, будучи советником царя, явился бы для всех православных сынов церкви дорогим и желанным. Когда же в идею восстановления патриаршества враги церкви вкладывали мысль о разрыве церкви с государством, когда мечтали создать в лице патриарха оппозицию самодержавной власти и опору своим революционным вожделениям, тогда против восстановления патриаршества возражали не только те, кто видел в нем путь к восточному папизму, но и прежде всего самые наицерковные люди. В предреволюционное время натиск на царскую Россию вели не только пиджаки и мундиры, но и смиренные рясы, а этим последним патриарх был нужен лишь для опоры их революционных замыслов и вожделений. Глава 52. Церковно-государственное значение синодальной оберпрокуратуры. Отрицательное отношение к принципу синодального управления церковью сказывалось в России не только со стороны иерархов, но и со стороны верующей интеллигенции. Один из моих друзей пишет мне 2-15 по новому стилю августа 1919 года. Если качественный состав духовенства низок, то следует напрячь все усилия, развить всю энергию, возвысить голос елико возможно громче, чтобы поднять умственный, нравственный, образовательный и даже родословный уровень духовенства и сделать его представителей достойными править церковью, ибо при всех случаях светским людям, как бы велики ни были их преимущества, не годится заступать место духовенства и осуществлять государственный контроль над церковью. Нужно стремиться к восстановлению в европейских умах идеалов папы Иннокентия III, который правильно понимал, что без контроля церкви над действиями светской государственной власти не может быть ни мира на земле, ни в человецах благоволения. Мы на опыте видим, до чего довели Европу либеральные парламенты, освободившиеся от обязательства считаться с велениями церкви. Буквально ужас объемлет, когда перебираешь в уме, что делается сейчас в России, да и во всей Европе, когда отвергшие Бога и покорившиеся сатане вожди зверской черни пляшут свой дьявольский танец на развалинах церковной и светской гражданственности. Конец цитаты. И однако здесь великое недоразумение, основанное или на смешении понятий «церковь» и «церковная иерархия», или на незнакомстве с функциями синода как церковно-государственного учреждения. Синодальная система управления церковью нуждалась в некоторых преобразованиях, однако же конструкция ее была такова, что совершенно не затрагивала церковной области, а сводилась к контролю в отношении государственной деятельности иерархов, да к контролю в отношении синодальных и епархиальных чиновников ведомства, что, однако, вовсе не составляло ее единственной задачи, ибо первейшей задачей оберпрокуратуры являлась правовая защита и охрана церкви как церковно-государственного организма и создание условий, обеспечивавших бы выполнение церковью ее церковных задач. Но и государственный контроль существовал больше на бумаге, в теории, а не на практике, ибо малейшие попытки оберпрокуратуры в этой области пресекались дружной оппозицией иерархов. В том же, что такой контроль был нужен и вызывался столько же церковными, сколько и государственными интересами, в этом я убеждался с каждым днем и часом все больше. Печальные результаты недостаточности такого контроля были уже частично отмечены мною в пределах, диктуемых уважением к священному сану, на страницах моего первого тома воспоминаний, и я не имею в виду дополнять эти страницы новыми иллюстрациями или посягать на неприкосновенность синодального архива. В этом и нет нужды, ибо это сделала революция, явившая всему миру портретную галерею революционеров, облеченных высоким саном пастырей и архипастырей церкви, борьба с которыми, встречавшая противодействие со стороны синода, оказывалась не по силам и оберпрокуратуре. Что касается канонической деятельности синода, то с этой стороной оберпрокуратура не только не соприкасалась, но и не могла соприкасаться, хотя бы потому, что синод такой деятельности вовсе не проявлял, а занимался рассмотрением бракоразводных дел, мелочными делами провинциальных епархий, только по недоразумению восходившими на рассмотрение синода, вместо того, чтобы разрешаться на местах властью местных епархиальных архиереев, замещениями вакансий, перемещениями и увольнениями служащих ведомства, разного рода финансовыми вопросами и прочее, и прочее. Синод был в буквальном смысле генеральным штабом духовных консисторий, от которых отличался только своим названием и являлся типичным учреждением дореформенной России, не изменив на протяжении 200 лет ни своего внешнего облика, ни содержания, не имея даже писаного церковного законодательства, ни с которой стороны не был он похож на собор епископов, предназначенный осуществлять непосредственную задачу блюсти Церковь Христову, стоять на страже православия и христианизировать жизнь государства. Вернуть синоду то значение, какое он должен был бы иметь как собор епископов, разгрузить его от мирских дел, приняв этот груз на свои плечи, разграничить сферу чисто церковную от государственной и создать наилучшие условия для оживления церковной жизни России – и составляла задачу оберпрокуратуры. И однако иерархи или не понимали этой задачи, или сознательно противились ей, стремясь наоборот расширять свои государственные функции в ущерб церковным, благодаря чему синод постепенно утрачивал свой первоначальный облик и превратился в чисто бюрократическое учреждение, влияние которого на церковную жизнь России ни в чем не сказывалось. В результате православная церковь в России распалась как бы на две церкви – официальную и неофициальную. Официальную церковь составлял Святейший Синод как высшее средоточие церковной власти, в состав которого в качестве его непременных членов входили три митрополита – петербургский, московский и киевский. а также экзарх Грузии и в последнее время два протопресвитера от притворного и военного и морского духовенства. К ним добавлялись и поочередно вызываемые епархиальные архиереи в числе 5-6 епископов. Так что личный состав синода обычно состоял из 12-14 членов во главе с первенствующим членом, каковым являлся митрополит Петербургский. Государственная власть была представлена в синоде в лице оберпрокурора и его товарища. Неофициальную церковь составляли монастыри с их старцами и подвижниками, как высшее средоточие церковной правды. Между официальной и неофициальной церковью с одной стороны и между синодом и оберпрокуратурой с другой шла глухая борьба, какая сдерживалась только опасением соблазна среди мирян, хотя нередко и выходила наружу. Рассматривая обе церкви с точки зрения нравственного влияния их на массы, нужно признать, что деятельность официальной церкви ни в чем не выражалась, и вера народная, религиозное развитие и настроение держались или на традициях поколений, наследственными влияниями семьи, или же поддерживались влиянием единичных людей, высокой религиозной настроенности, главным образом простецами-монахами, живущими вне мира в ограде монастырской. Эти последние пользовались чрезвычайной любовью со стороны русского народа и были одинаково близки как простолюдину, так и высшему классу, являясь подлинными и притом единственными вождями, премудрыми учителями и наставниками своих духовных чад. В противоположность представителям официальной церкви, они совершенно не интересовались внешностью мирян, не делали различий между бедным и богатым, простецом и ученым, простолюдином и знатным, а всех притекавших к ним дарили одинаковую любовью, со всеми говорили одинаково определенно, открыто и правдиво, ибо видели пред собою не носителей званий и положений, а в каждом его душу, тоскующую и страдающую, обремененную немощами и грехами, знали, зачем эти души пришли к ним, и щедро наделяли их своим духовным врачевством. Так как значение врача может учитываться лишь с точки зрения его знаний и приносимой им пользы, то столько же естественно, сколько и правильно, верующие оценивали значение представителей официальной церкви лишь постольку, поскольку они приближались своими личными качествами к этим духовным врачам. Внутренняя религиозность, уровень духовной высоты, подвижническая жизнь, личный пример были единственным мерилом отношения народных масс к духовенству и единственной связью между ними. Такая связь была весьма незначительной, точнее, ее вовсе не было. Однако же было бы несправедливо объяснять отсутствие означенной связи только качественным составом иерархов, между которыми было и много выдающихся подвижников церкви. Нет. Объяснялось это явление главным образом удаленностью архипастыря не только от мирян, но и от подчиненного ему епархиального духовенства и перегруженностью епархиальными делами, отвлекавшими архипастыря от его непосредственных задач. Всегда и во все времена христианизация в самом широком смысле достигалась не наказом, а показом, не проповедью, а личным примером. И самыми великими общественными и государственными деятелями были не министры и архиереи, а те невидимые никому затворники и отшельники, которые укрывались в укромных кельях монастырей с мыслью о спасении собственной души. Но, спасая свои собственные души, они спасали весь мир и были теми строителями духа жизни, на которых и держался мир. С точки зрения государственной даже, значение молитв Афонского или Валаамского подвижника было неизмеримо больше, чем значение самых красноречивых проповедей архиерейских с высоты кафедры Государственного совета или Государственной думы. Великий архиерей Православной Церкви Феофан Вышинский или знаменитый епископ Игнатий Брянчанинов, оба оставившие свои епархии и добровольно ушедшие на покой, сделали больше для церкви и России в своем добровольном затворе, чем на поприще своей официальной деятельности, ибо оба признали абсолютную невыполнимость пастырского долга в положении официальных представителей церкви, правящих архиереев. Приблизить представителей официальной церкви к типу этих людей – это и значит улучшить качественный состав духовенства, о чем говорит приведенный мною отрывок частного письма. А сделать это было бы возможно только намеченными оберпрокуратурой в 1916 году реформами, сводившимися к сокращению территориальных размеров епархий, что приблизило бы архипастыря к пастве, и к разгрузке епископа и подчиненного ему духовенства от мирских епархиальных дел, выходивших за пределы их непосредственных задач и превращавших их в чиновников государства в рясах. Это не внедрение государства в область церкви, не посягательство на ее права, а заботливое попечение о благе церкви, вытекающее из убеждений, что церковь не может и не должна быть орудием в руках государства ни для каких целей, как бы возвышены они ни были, ибо церковь имеет свою цель – указывать людям пути и способы спасения души, и государство обязано обеспечить церкви всеми доступными ему средствами достижения этой высокой цели. Так и понимала синодальная оберпрокуратура свою задачу в отношении церкви. Какие бы мотивы ни лежали в основании ее учреждения, но фактически она осуществляла собой не идею контроля государства над церковью, а наоборот, содействовала и облегчала церкви задачу контроля над государством, снимая с ее плеч не только тяжелый груз мирских забот, неизбежно связанных с нею как с земной организацией, но и давая правовую государственную защиту и обеспечивая в пределах доступных государственной власти условия ее духовного процветания. Там, словом, был не контроль государства над церковью, а та опора со стороны государства, без которой никакая церковь, как земное учреждение, не может существовать и без которой должна неминуемо рушиться. И лучшие из представителей церкви это знали и понимали. И потому не только не тяготились оберпрокуратурою, а наоборот, тяготились своим вынужденным образом жизни мирян в рясах, жалуясь на то, как невыразимо трудно монаху быть архиереем, как часты коллизии между долгом совести и долгом службы, как несовместимы обеты монашеские с требованиями, предъявляемыми к епископу как правящему архиерею. И эти жалобы не были фразами, а были криком души, скрывали великую драму, каковую наиболее чуткие из епископов, не считая возможным изменять служебному долгу, разрешали добровольным уходом на покой. Но так думали далеко не все. Общий же голос официальной церкви усматривал в государственном попечении о благе церкви только посягательство государства на прерогативы церкви, государственный контроль, осуществляемый светскими людьми, гнет и оковы, и прочее, забывая, что только освободившись от мирского груза, церковь могла бы получить возможность осуществлять свою миссию на земле, и что этот груз неизбежно должен был быть возложен на государство. И если миссия церкви заключалась в спасении душ посомых, если для достижения этой цели пастыри и архипастыри должны были быть окружены условиями, какие позволяли бы им самим возноситься к Богу и вести за собою паству, то, разумеется, в первую очередь их надлежало освободить от всего того, что вольно и невольно пригибало их к земле, что отягощало их бременем повседневных житейских забот, что отнимало у них время на занятия, превращавшие их в чиновников. В какой мере оберпрокуратура или консистории мешали или содействовали спасению душ, и, следовательно, в какой мере имелись основания видеть в означенных бюрократических учреждениях и в стремлении государства расширить их функции, посягательство на прерогативы церкви. Между церковью и государством может быть только нравственная связь. И какими бы званиями ни облекались представители церкви, какой бы ни обладали «властью», в кавычках, но покорять будет только звание подвижника, побеждать будет только власть праведника. Поведет за собой народ не патриарх, а Василий Блаженный или Серафим Саровский. А значение патриарха выразится лишь постольку, поскольку он приблизится к ним. Это положение до того очевидно, что едва ли его нужно доказывать. Гораздо важнее указание на то, что, ограничивая земные задачи церкви лишь духовным врачевством душ, высказанное положение тем самым еще более якобы усиливает принцип преобладания государственной власти в Христовой церкви, еще более якобы расширяет сферу влияния чинов оберпрокурорского надзора, передавая их ведению всю церковную жизнь государства, поскольку она выходит за пределы этих задач. Да, так может казаться, но в действительности это не так. В результате получится не порабощение церкви, не отделение церкви от государства, как думают легкомысленные люди, а отделение государства от церкви, а это не все равно. Ибо одно дело – изгнать церковь из государства, и иное дело – очистить обмерщившуюся церковь. Иное дело не пустить подвижника-монаха в гостиную, и иное дело изгнать мирской сор из его келии. И только тогда церковь получит истинную свободу, только тогда взойдет на подобающую ей высоту, когда епископ захочет и получит возможность быть только епископом, а священник только священником. То есть тогда, когда они перестанут быть чиновниками, безразлично, государственными ли или церковными. Так сказал Господь, повелев отдавать Божие Богове, а Кесарева Кесарю. Но и в области церковной есть много Кесарева, и его тоже нужно отдать Кесарю, а оставить церкви только Божие. Эта мысль превосходно выражена автором аскетических опытов, епископом Игнатием Брянчаниновым, сказавшим, что оставаться в миру и спастись так же невозможно, как гореть в огне и не сгореть. И чем большими «правами» в кавычках будут обличены представители церкви, чем шире будут их государственные функции, тем слабее будет их влияние в области церковной жизни. Остается неизменным и непоколебимым этот принцип и в сфере даже частной жизни духовенства. Чем шире станут раскрываться пред духовенством двери мира с его суетой и грехом, тем меньше будет пользы и для пастыря, и для его паствы, тем скорее растратит духовенство свое духовное богатство, тем безуспешнее будут его попытки выполнить свою задачу христианизации мира. И наоборот, чем замкнутее и удаленнее от мира будет пастырь, чем больше будет крепнуть духовно, тем сильнее будет мир стучаться в его двери, тем неотразимее будет его влияние. Это доказывает нам сама жизнь, являющая собой примеры пастырей и архипастырей, высоко ценимых общественностью, дипломированных ученых с громкими именами, но с ничтожным авторитетом, незнакомых с азбукою науки из наук, но глубоко внедрившихся в самую толщу мирской жизни. И наоборот, примеры пастырей и архипастырей, едва соприкасавшихся с миром, но за которыми толпами ходил народ, чутьем угадывая в них подлинных вождей духовных. Не могу в заключение не вспомнить впечатлений далекого прошлого, наглядно иллюстрирующего высказанные мною положения. В бытность мою земским начальником в одной из южных губерний России я по долгу службы весьма близко соприкасался с местным сельским духовенством, среди представителей которого встречал достойнейших пастырей церкви, что не мешало, однако, крестьянству приносить на них всякого рода жалобы. И вот один из таких смиреннейших пастырей чрезвычайно просто и мудро разрешил церковно-государственную проблему, когда, оправдываясь в возведенных на него обвинениях, сказал мне: «Вот вы сами изволили не раз говорить мне, что министры законодательствуют, губернаторы передают законы, а проводят их в толщу жизни только земские начальники да полиция, что нет ведомства, которое не заваливало бы вас грузом дел, коих не только исполнить невозможно, но в коих нет времени даже разобраться. А тут еще судебные дела, ревизия властей, разъезды по участку в 50-70 верст в конец и прочее, и прочее. И точно, ваши слова справедливы. Но то же самое испытываем и мы, пастыри. И нас со всех сторон заваливают предписаниями, отношениями. И не только благочинные, но и губерния, и земство, и полиция. И нас рвут на все части. И бывает, что, прости Господи, иной раз и в праздничный день обедни не отслужишь из-за того, что сразу не поспеешь во все стороны. А ведь нам приходится не только службой заниматься, но часто и хозяйством. И скотину нужно напоить, и лошадке дать корму. Да что греха таить, и землю иной раз вспахать, и за плугом походить. Снимите с нас хотя бы бремя забот о хлебе насущном, да канцелярщину. Избавьте нас от метрик, да отчетов, да от разных там статистик и ведомостей. Дайте нам возможность быть только пастырями церкви, да хранителями вверенных нам душ наших посомых, а тогда и взыскивайте с нас строго. А теперь, что же я могу сказать в ответ на взводимые на меня обвинения в нерадивости? Факты справедливы, но нерадивости не было, а был лишь недостаток времени, неуправка. Конец цитаты. И вот эту страницу далекого прошлого я и вспомнил, когда вскоре после назначения своего товарищем обер-прокурора Святейшего Синода услышал из уст одного из высоких чинов ведомства пожелание видеть в каждой епархии представителя обер-прокуратуры, задача которого сводилась бы к урегулированию всех недочетов церковной жизни на местах и, в частности, к оказанию помощи сельскому духовенству в его безмерно трудном деле. Вот как понимали обер-прокуратуру не только лица, близко стоявшие к ней, но и православное духовенство в массе. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Книжная. Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Приветствую слушателей программы «Слово книжное», у микрофона ведущей рубрики Николай Бульчук. Сегодня мы знакомим наших слушателей и будущих читателей с прозой Натальи Изиславовны Ячеистовой, писателя, поэта, автора книг, прозы и поэзии. Вначале несколько слов о биографии Натальи Изиславовны. Она русская, родилась в Москве, окончила МГИМО, Министерство иностранных дел России, по специальности международные экономические отношения и Российскую академию государственной службы по специальности гражданское право. Является доктором юридических наук, специальность международное право, кандидатом экономических наук, по специальности международные экономические отношения, заслуженный экономист России, владеет английским и немецким языками. Работала в Министерстве внешнеэкономических связей России, в Министерстве по антимонопольной политике. В период с 2003 по 2006 год Наталья Изиславовна являлась торговым представителем России в Нидерландах, в Амстердаме. В период с 2007 по 2010 год директор межгосударственного проекта ООН «Расширенная Туманганская инициатива. Интеграция в Северо-Восточной Азии. Пекин». В дальнейшем работала на руководящих должностях в Россотрудничестве Министерства иностранных дел России и в Евразийской экономической комиссии. В 2016 году окончила факультет дополнительного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В настоящее время живет и работает в Москве, занимается научной разработкой темы «Международные гуманитарные отношения», «Международное гуманитарное право», сотрудничая с рядом научных и учебных организаций. Имеет многочисленные научные публикации и ряд монографий, изданных в России и за рубежом, в том числе в Организации Объединенных Наций. Наталья Ячеистова – коренная москвичка. Она родилась на Шаболовке, в старом районе центральной части Москвы. Окружавшая ее обстановка – прогулки с любимым дедом в парк культуры, нескучный сад в планетарий, где он работал, сформировали с детства особый взгляд на мир, полный тайн и чудес. В дальнейшем, где бы ей ни приходилось работать, она старалась проникнуть в суть окружавших ее людей и событий, запечатлеть происходящее в своем творчестве. Так, работая в период с 2003 по 2006 годы в Нидерландах, Наталья Ячеистова выпустила поэтический двуязычный сборник «Голландские изразцы» – первое издание такого рода, предпринятое в Голландии. Сборник, изданный в размере традиционной голландской плитки, был богато иллюстрирован голландским художником Марселем Лейнингом и пользовался большой популярностью. В 2010 году, после почти четырехлетнего пребывания в Китае, где Наталья работала директором проекта ООН и имела возможность посещать и другие страны Северо-Восточной Азии, она выпустила сборник рассказов и очерков «Туманган», названный так по имени проекта, которым она руководила. Туманган – это река, протекающая по границе Северной Кореи и Китая, а затем и России. В 2014 году издала сборник рассказов «В закоулках души», в 2016-м «Антиутопию. Остров белых», в 2018-м фотокниги «Незнакомка в тумане» о Чехии и «Мне мил Милан». В 2017 году окончила курсы литературного мастерства при Литературном институте имени Горького. Публиковалась в журналах «Пражский Парнас», «Точки непостижимого», «Притяжение», член «ЛИТО. Точки» при Союзе писателей России, является членом Союза писателей России. С 2018 года сотрудничает с Русским литературным центром. В книжно-издательском проекте «Новогодний комплект» Наталья Ячеистова представлена сказочной повестью «Рождество в Мариенбурге». С произведениями Натальи можно также ознакомиться на сайте Проза.ру, где она публикуется под псевдонимом Наталья Яхтова. Сегодня, дорогие наши слушатели и будущие читатели, мы предлагаем вам в авторском исполнении рассказы из сборника Натальи Ячеистовой «Вечное лето». Thank you.
Рассказ «Просто жить». Будучи столичным жителем, Евгений Михайлович Белов умудрялся вести жизнь размеренную и уединенную. С таким же успехом мог бы он обитать в какой-нибудь глубокой провинции. Ничто из соблазнов огромного мегаполиса не привлекало его. Близких людей у него почти не осталось. Жена Лидочка умерла 5 лет назад. С бывшими коллегами, Евгений Михайлович вот уже 7 лет находился на пенсии, редкие контакты постепенно сошли на нет. Один за другим ушли из жизни 2 лучших друга. А сын? Что сын? Казалось бы, самый близкий, родной человек, а виделись с ним крайне редко, когда тот приезжал в отпуск в Швеции, где работал уже 7 лет. Евгений Михайлович постепенно свыкся со своим одиночеством и не тяготился им. Дни его походили один на другой. Прогулки в парке, там же подзарядка на тренажерах, иногда игра в шахматы со случайными любителями. Дома журналы, книги, кое-какие передачи по ящику. Поздней весной он уезжал на дачу и оставался там до глубокой осени. Это была для него лучшая пора. Не только потому, что на даче всегда хватало дел, но и потому, что с ним соседствовали замечательные люди. Большая семья старого инженера Макарова, общение с которыми представляло для Евгения Михайловича большую ценность. В этом году они сговорились встречать Новый год, как и в прошлый раз, на даче у Макаровых. Тут праздник еще долго согревал его своими воспоминаниями. Большой светлый дом, дружная семья за столом, щедрое застолье, песни, шутки. Сразу после боя курантов пошли водить хоровод во дворе вокруг наряженной елки. Малые дети, как щенята, резвились в снегу. И он бросал в них снежками, бегал и смеялся, как ребенок. Потом играли в шахматы с главой семейства, беседуя о временах минувших на одном им понятном языке. Евгений Михайлович выехал из города пораньше, чтобы избежать пробок. С Макаровыми уговор был сесть за стол не позднее 11, старый год провожать. Держась за руль, он улыбался, представляя, как уже совсем скоро окунется в атмосферу праздника в почти что родном доме. Вот и нужный поворот на шоссе. И далее дорога через лес ведет прямо к дачам. Слава богу, сторожа позаботились, расчистили дорогу от снега. Он без труда подкатил к своему дому. Приехал он с запасом. Часы показывали 10. Евгений Михайлович первым делом затопил печку в своем доме, и тепло от нее быстро наполнило отсыревшую за зиму комнату. Все здесь было, как раньше, при Лидочке. Казалось, вышла она на минутку и сейчас вернется, хлопача по хозяйству. Он распаковался, достал из сумки привезенную провизию, походил по дому, прибрался слегка. Ему казалось, что каждое его движение, каждое прикосновение радует старый дом, соскучившийся по нему. Выйдя из избы, Евгений Михайлович прошел к соседскому дому. Тот встретил его закрытыми ставнями и полным безмолвием. На двери висел большой замок. Белов обеспокоенно взглянул на часы. 11:30. Пора бы уже и появиться соседям. Достав мобильник, он позвонил Макарову. Абонент был недоступен. «Уж не случилось ли с ним чего?» — обеспокоенно подумал Белов, но потом вспомнил, что в их дачном поселке, окруженном лесом, частенько барахлит связь. Вернувшись в свой дом, он походил туда-сюда, не находя себе дел и места. Прислушивался, не раздастся ли шорох шин подъезжающей машины. Ближе к полуночи стало ясно, что Макаровы не приедут. Евгений Михайлович расстроился. Не только из-за предстоящего полного одиночества в Новый год, но и ввиду неясности происходящего. Сосед был человеком обязательным. Уж не случилось ли чего? Он постарался успокоить себя мыслью, что у Макаровых в последний момент изменились планы, и они не смогли предупредить его. Протерев стол, он бросил на него скатерку и расставил привезенный провиант — вино, икру, конфеты. Взглянул в окно. Непроглядная тьма простиралась за ним. Не видно ни звезд, ни деревьев. Внезапная тоска навалилась на него. Стало душно и тесно в доме. Накинув пальто, он вышел во двор. Тут же его больно хлестнуло по лицу снежной крупой, но дышать стало легче. Морозный воздух прорвался в легкие и заполнил их. «Ничего, как-нибудь», — проговорил он, всматриваясь в очертания соседнего дома, столь непривычного в своей отчужденности. «Надо просто жить. Просто жить, и все». Вернувшись в дом, он налил себе вина и прилег, не раздеваясь, на тахту. «С Новым годом!» — поприветствовал он поднятым стаканом разгулявшуюся вьюгу. А та так и плясала за окном, постукивая в стекло мерзлой крошкой. Проснувшись наутро, Белов не сразу сообразил, где он. Приятное тепло, исходившее от печки, согрело его сухие кости. В ноздри проникал древесный запах. За окном в ярких лучах солнца зеленели стройные ели. Он потянулся за мобильником. 10:00 утра, ну и продрых же он. На телефоне он увидел сообщение от старика Макарова. «Приехать не сможем, сломалась машина. С наступающим!» Сообщение, отправленное, видимо, загодя, пришло только глубокой ночью. Белов встал, умылся ледяной водой из ведра и вышел во двор. Год новый, только что народившийся, сиял свежестью, как младенец в ослепительно белых пеленках. Выпавший за ночь снег искрился на солнце. Каждый шаг отдавался приятным хрустом. Деревья и кустарники в белых шапках строго стояли и торжественно, как солдаты на парадном плацу. Евгений Михайлович накрошил хлеба в кормушку, висящую на березе. Конечно, в ней и крошки не осталось с прошлого заезда. Эту кормушку он сам сделал и приладил ее к дереву пару лет назад, когда жил на даче, и следил, чтобы она никогда не пустовала. Он достал лыжи и отправился в лес. В полной тишине пробирался он вдоль опушки, вовсе не чувствуя холода, только бодрость пронизывала тело. Деревья исполины в белых накидках обступали со всех сторон, и раскрывалась перед ним величественная картина зимней природы, спящей, молчаливой, полной тайн. «Так и я вскоре усну», — подумал он, — «а потом проснусь снова». И не было ему страшно от этих мыслей. Наоборот, радостно становилось от того, что он тут, в этом зимнем лесу, малая частица прекрасного Божьего мира. Вернувшись, он увидел на кормушке трех синичек. Попискивая и весело перескакивая с места на место, они клевали рассыпанные на дощечке крошки. «Просто жить», — повторил он, — «просто жить! Разве этого мало для счастья?»
Услыши, моли.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.